Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». Дорогие радиослушатели, с вами в этот праздничный день Лиза Горска. И у нас в гостях протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, богослов и публицист. Здравствуйте, отец Олег. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Добрый вечер!
Сегодня у нас Радоница. Многие с утра успели сходить на кладбище, помянуть усопших своих родных и близких в молитве. И мы поговорим с вами об этом не подробнее, да? Но начнем, может быть, в целом. Вот у нас в христианстве, в православии такое большое значение, весомое очень уделяется смерти и учению о смерти. И некоторым, может быть, кажется, что даже слишком много внимания ей уделяется, и забывается жизнь земная, что она какая-то не такая значимая. Вот это так? Не так, с вашей точки зрения?
На самом деле ценность земной жизни, она более чем велика. В этой жизни все приобретается или все теряется. Например, в книге Иисуса, сына Сирахова, 18 глава, сказано: «Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь милость. Прежде, нежели почувствуешь слабость, смиряйся, и во время грехов покажи обращение. Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно, и не откладывай оправдания до смерти. Припоминай о гневе в день смерти и о времени отомщения, когда Господь отвратит лице свое».
А вот так, если по-простому, это о чем?
Это о том, что в этой жизни решается наша вечная участь. В зависимости от того, как мы живем здесь, будет выстраиваться наша вечная жизнь. Так, например, священномученик Климент Римский писал: «Итак, покаемся, пока живем на земле, ибо мы глина в руке художника, как горшечник, когда делает сосуд, и он в руках искривится или распадется, может опять восстановить его. А когда поспешит поставить его в горящую печь, тогда уже не поможет ему». И в свое время преподобный Ефрем Сирин писал, это очень интересные слова: «Будем молиться, пока есть на сие время. Здесь, пока мы в этой жизни, всегда можно умилостивить Бога. Нетрудно здесь снискать нам прощение и благовременно для нас ударять в дверь Его милосердия. Прольем слезы, пока еще время к принятию слез, чтобы отшедший в тамошний век не плакать бесполезно. Ибо там, за гробом, ни во что не вменяются слезы. Здесь выслушивает нас Бог, если взываем к Нему. Здесь прощает, если просим о том. Здесь изглаживает беззаконие наше, если мы благопризнательны. Здесь утешение, там допрос. Здесь терпение, там строгость. Здесь снисхождение, там справедливость. Здесь свобода, там суд». То есть в зависимости от того, как мы будем жить в этой земной жизни, определяется наша будущность. И в этом смысле и ад, и рай созидаются уже в этой земной жизни. А все, что нас ожидает в вечности, это будет последствия вот того решения, которое мы принимаем, живя здесь на земле. Поэтому ценность этой жизни, ее едва ли можно преувеличить. Здесь все теряется или все обретается.
А что значит выражение, что именно в этой жизни нас окружают или рай, или ад?
В зависимости от того, как мы живем, какие приоритеты мы расставляем в жизни, какую иерархию ценностей мы выстраиваем, вот это определяет нашу будущность. Собственно говоря, после смерти радикальных перемен во внутреннем мире человека не происходит. Так, например, преподобный Иустин Попович писал: «Религиозно-нравственное состояние души не меняется коренным образом в загробной жизни. Если бы Бог изменил его коренным образом, то совершил бы насилие над неприкосновенной свободой человеческой души и уничтожил бы то, что делает личность личностью». Вот это очень важное определение. Почему человек не может сам исправиться за гробом? У него нет инструмента исправления. А инструмент исправления души – это наше тело. И пока мы в теле, можно прямо сказать, здесь есть все необходимые условия, чтобы исправить, уврачевать нашу душу. А когда мы теряем тело, мы теряем этот инструмент исправления, и душа остается в таком как бы застывшем реликтовом состоянии, как и сказано, в чем застану, в том и сужу.
И, соответственно, если ты к чему-то привык в жизни, то ты уже от этой привычки избавиться не можешь.
Да, потому что нету инструмента исправления.
А если ты от нее не можешь избавиться, то она может тебя тяготить после смерти и составлять для тебя ад, так что ли?
Я объясню, почему нельзя исправиться без тела. Потому что человек не есть только тело, он еще и душа. Но он не есть и только душа, он еще и тело. Нельзя спасти пол человека, половину человека. Угу. Человек спасается во всей своей целокупности. Дух, душа и тело. И в послании к Фессалоникийцам, первое послание, последняя глава, сказано, что Господь призывает нас ко дню пришествия сохранять в чистоте как дух, душу и тело. И когда мы лишаемся тела, мы лишаемся возможности уврачевать человека в полном понимании этого слова. Человек как дух, душа и тело. Тем более, что в Библии сказано: «Прославляйте Бога в душах и в телесах ваших». Поэтому большое значение имеет для нас жизнь в теле, потому что здесь действительно все теряется или все обретается.
Ну, то есть, грубо говоря, если я привык, у меня есть пагубная привычка съедать каждое утро 4 килограмма сладкой манки, и мне надо от нее избавиться, ну, условно говоря, пока я жив, потому что после смерти тело у меня не будет, а привычка останется, да?
А блаженный Августин в свое время написал следующее: когда святая вода касается человеческого тела в момент крещения, то она очищает душу человека. Здесь во многом наше исправление связано с инструментом исправления, с нашим телом. А потом обратите внимание на то, что все таинства связаны с какими-то материальными структурами. Ну, нету крещения без воды, нету причастия без принесения вина и хлеба и так далее. Угу. И Бог воздействует на наш внутренний мир через наш внешний мир. Причем статус человеческого тела – это статус храма, в котором обитает Бог. Ибо вы храм, сказано, и храм есть свят. Кто разрушит храм, того покарает Бог.
Вопрос мой не совсем в этом. Умер человек, и он не успел, не дай бог, окончательно исправиться. Да? У него остались какие-то недостатки, грехи, но вот он в этом состоянии скончался. Что происходит с ним?
Давайте вспомним известные слова: кирпич просто так на голову никому не падает. Смерть приходит в нашу жизнь тогда, когда мы определились в добре или во зле. Ведь это земная жизнь и дана нам для того, чтобы мы сделали окончательный свой выбор. Если, например, люди покидают этот мир совсем молодыми, это значит, что они созрели, они состоялись в добре, и Господь забирает их к себе. Ведь с чем сравнивается конец человеческой жизни? Со сбором урожая, когда зерна налились уже силою, созрели, и посылает Господь жнецов, и они собирают в житнице эти зрелые семена. А кто-то не созрел, но он и не созреет. Ведь Христос говорит, что верующие – это пшеница, а люди, которые избрали путь зла – это плевела. Вы знаете, что когда вот растет вместе пшеница и плевела, на начальном этапе невозможно отличить одно от другого. И Господь даже говорил: не пытайтесь выдергать плевела, потому что, выдергивая плевела, вы можете пшеницу выдернуть. А когда происходит вот это отличие, размежевание между пшеницей и плевела, когда пшеничные колосья наливаются зернами, а плевелы остаются плевелами. Поэтому смерть просто так никому не приходит. Это то, что Господь попускает, когда человек состоялся в добре или во зле. Поэтому кирпич просто так никому на голову не падает.
Ну, кирпич, допустим, а бывают какие-то трагические случаи массовой гибели людей. Там упал самолет или там атомную бомбу, не дай бог, да. То есть там же все люди разные, там в Хиросиме все были разные люди.
Давайте вспомним слова Христа. Помните, он сказал: «Вы слышали, упала башня, погибло столько-то человек. Не думайте, что они были хуже всех остальных. Если вы не покаетесь, с вами будет то же самое». То есть Если происходит гибель большого количества людей, здесь в любом случае тоже нету, скажем так, никакой случайности. Кто-то созрел в добре, и он идет в рай. Кто-то состоялся в своем последнем решении относительно зла, и его ожидает наказание. Но Бог действует всегда в соответствии с нашим выбором, с нашим волеизъявлением. Ведь Бог уважает свободу человека. Человек может верить Богу или не верить. Ему дана такая возможность. Это священный дар. Свободной воли. Если бы у нас этого не было бы дара, мы были бы компьютеры с программой определенной и не могли бы уклониться от этой программы, были бы машины. А то, что уподобляет наиболее человека Богу, это свободная воля, которая дана каждому. И когда мы ее реализуем, раскрываем в полной мере, мы оставляем этот мир.
А близким должно быть легче от того, что их любимый человек покинул этот мир вовремя?
Я не думаю, что для близких это какое-то радостное событие. Расставание – это всегда что-то грустное. Ведь когда Бог сказал еще Адаму в раю, плохо быть человеку одному, эта фраза говорит о очень многом. Человеку плохо без супруги, плохо без друзей. Ему просто плохо одному. А человек – это социальная единица. И мы исповедуем, что церковь – это есть соборность, единение верующих людей. Собственно говоря, если бы человек был бы один, то, возможно, он впал бы в такой дьявольский эгоизм. Ведь когда мы говорим о Боге, триедином Боге, мы, христиане, говорим о том, что мы не признаем божественное одиночество. Если бы мы признавали божественное одиночество, как признают мусульмане или иудеи, то кто-то бы задал бы нам вопрос, если Бог есть любовь, а до сотворения мира Бог – любовь по отношению к кому? Тогда получается, что Бог – источник эгоизма. А в нашем понимании Бог предвечно пребывает в любви. Бог – Отец любит Бога Сына, Бог – Сын любит Бога Отца, и они в любви Духа Святаго. Поэтому человек, как некая социально значимая единица, это соборное существо. И мы переживаем, когда кто-то из нас уходит в тот мир, мы проявляем некое такое состояние озабоченности, мы не уверены до конца, что человек подготовился. Но мы должны, конечно, в надежде на Божье милосердие провожать наших усопших. И в этот день мы собираемся в храмах, молимся об упокоении тех, которые дороги нашим сердцам.
Как вы думаете, какими словами или, может быть, делами стоит утешать тех, кто скорбит по близким? Я недавно, мне попалась какая-то в интернете, как сейчас часто встречаются подборки, там чего там, можно, чего нельзя, 10 способов того, 10 способов всего. Мне попалась подборка, как там стоит и не стоит утешать скорбящих. Там, в числе прочего, было то, что ни в коем случае не стоит говорить, что там все будет хорошо. И нельзя говорить, что там ты понимаешь, как человеку тяжело, потому что когда человеку тяжело, ему кажется, что никто не в состоянии понять меру его горя. И зачастую действительно другой человек и не в состоянии понять меру горя человека. Но все-таки это какой-то странный был и схематичный набор того, что стоит и не стоит делать. А вот на самом деле и мы, вот нам, христианам, как утешать наших близких, которым тяжело, которые скорбят?
Давайте вспомним тот апостол, который читается на погребении. Там есть такие слова: «Не скорбите, как и прочие, не имеющие упования». Вот язычники, они не имеют упования на воскресение мертвых. Мы, христиане, имеем упование на воскресение мертвых. И радоница – это не просто помин усопших, это пасхально-радостный помин усопших. Потому что в надежде на чудо Христова воскресения по отношению к нашим усопшим мы верим в то, что Христос смертью смерть попрал и сущим во гробах живот даровал. Мы с пасхальной радостью как бы говорим: смерти нету. Есть жизнь вечная, которая, начавшись в этой временной жизни, когда человек воцерковляется, она не прекращается в вечности. И в этом смысле смерть – это скорее переход от одной формы бытия в другую форму бытия. Как апостол Павел говорил: для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Смерть может быть приобретением для человека, если он живет Христом в этой настоящей земной жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, богослов и публицист, сегодня проводит с нами этот светлый вечер на радио «Вера». Сегодня Радоница. Мы говорим о том, как стоит помнить о наших усопших и о православном учении о смерти. Отец Олег, все же я вернусь к своему вопросу о том, как нам утешать тех, кто скорбит. Вот если бы мы достигли святости, да, и крепости веры такой, чтобы мы об этом помнили неотступно каждую секунду и каждой клеточкой своего тела, мы бы, наверное, не скорбели. Так получается?
Это пелагианские фантазии.
Фантазии?
Человек не может достичь святости самостоятельно, автономно от Бога. Однажды апостолы спросили Христа, кто может спастись, на что он ответил: человеком это невозможно. Но тут же добавил: но не Богу, ибо Богу все возможно. В православии спасение человеком не достигается, а принимается и евхаристически переживается. Спасение – это данность через таинство Церкви. В таинстве крещения мы получаем отпущение грехов. В таинстве исповеди снимается ответственность за грех, как за содеянный поступок уже после крещения. В таинстве причастия попаляется сама склонность к греху. Поэтому надо прямо сказать, что в Церкви есть все необходимые условия для того, чтобы человек мог достичь высоты подлинно духовной жизни.
Но возвращаясь к вашим словам, получается, что если я скорблю неутешно о том, что я потеряла близкого человека, я не крепка в вере, что ли, получается, так?
Вы потеряли упование. Сказано: не скорбите, как и прочие, не имеющие упования. А у нас есть упование, что Христос воскрес из мертвых. Это значит, Христос и воскресит всех умерших, веря в Него.
А я плачу, и все равно. Не могу, больно мне. Что делать?
Я думаю, что поминальные службы, они существуют для того, чтобы помочь людям преодолеть вот такое паническое состояние, депрессивное состояние. Потому что, когда мы молимся за усопших, выжигаем свечи, участвуем в других ритуалах, связанных с их памятью, это приносит успокоение души человека.
А с усопшими что в этот момент происходит?
На самом деле души, они очень радуются тому, что за них молятся. Например, святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, писал: «Надобно основательно размышлять о том, сколько страшен будет для нас час смертный, а какой тогда ужас души, какое воспоминание всех зол, какое забвение протекшего счастья, какой страх и какое опасение судьи». И далее он говорит, что церковное приношение, которое совершается в храме, должно знать, пишет он, что святая жертва, то есть служба в память об усопшем, приносит пользу умершим, которые в здешней жизни заслужили, чтобы по смерти помогали им добрые дела, совершаемые за них и другими людьми. То есть память об усопшем человеке, том или ином, мы можем совершать и молитвы за него, и добрые дела совершать. Например, я помню, когда в моей молодости, в детстве умирал кто-то из членов нашей семьи, то первый стол делали для людей, которые приходили из церкви.
Угу.
То есть это были совершенно не родственники. Родственники стояли во дворе. Я жил в своем доме на берегу реки Клязьмы в городе Орехово-Зуево. И первый стол был для церковных нищих. И когда они выходили после этой трапезы, они пели со святыми упокой, вечная память, только потом родственники заходили. То есть когда совершается поминовение, мы как бы творим добро от лица усопшего человека. Когда я, как священник, совершаю отпевание, если я вижу много людей, я обычно говорю так: вот своей массовостью вы свидетельствуете о том, что этот человек произвел какое-то нравственное впечатление на вас. И вы поэтому во множестве собрались здесь, вокруг этого гроба. Потом, утешая родственников, я говорю им: никогда не говорите слово «прощай». Лучше говорите слово «до встречи», «до свидания». Когда царь Давид умирал, или когда умирал Иисус, сын Навин, в Библии описано, они говорили: «Отхожу в путь всей земли». Вот эта мысль, она тоже приносит некое отдохновение. То есть с человеком произошло не что-то такое, что только с ним могло произойти, а это путь всего человечества. Помните повесть у графа Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича»?
Угу.
Там собрались коллеги Ивана Ильича перед его гробом, и каждый думает: такое могло случиться только с Иваном Ильичем. А мы-то живые, И они побыстрее вышли из этого помещения и побежали кто куда покушать, отдохнуть. Но это реальность, которая неизбежно ждет каждого из нас. В этом смысле человек рождается для смерти, а умирает для жизни. И вот это и есть наше христианское упование.
Может быть, поговорим подробнее, что происходит с человеком, с человеческой душой после смерти? Ведь церковь как-то особо выделяет третий день, девятый, сороковой потом. Это...
В своей эсхатологии преподобный Юстин Попович писал: «Добровольно соединенные со грехами и пропитанные ими в земной жизни, грешные души не могут механически освободиться от них с исходом из тела или вхождением в загробный мир. Грешная душа не освобождается насильно от возлюбленных ею грехов, превращенных ею за время жизни в теле в нечто вроде составной части своего существа». Как мы уже ранее вспоминали слова Юстина Поповича, кардинальных перемен во внутреннем мире человека не происходит в момент смерти. Каким человек застается в день смерти, таким он и остается в вечности. И вот, например, Псалом 48, 6 стих, Давид пишет: «Во дни бедствий, когда беззаконие путей моих окружит меня». Он просит Бога, чтобы он не оставлял его в одни бедствия, когда беззаконие путей человека окружает его. А как наши беззакония могут окружить нас?
Это я как раз представляю.
Да. И смотрите, вот, например, в «Мытарствах Феодора» есть такое описание момента смерти. «Я обернулась назад и увидела свое тело лежащим, бездушным, нечувственным и недвижимым, подобно тому, как если кто снимает с себя одежду и, бросивши, смотрит на нее. Так и я глядела на свое тело, от которого освободилась, и весьма удивлялась тому». И далее она описывает, как духи злые окружили ее душу. И смотрите, как у каждой добродетели есть ангел-хранитель, у каждого греха есть беспокровитель. И когда Давид говорит, что беззаконие путей моих окружили меня, он имеет в виду тех злых духов, которые покровительствуют тем или иным грехам. Известно, что даже Пресвятая Дева Мария молилась перед своим успением, чтобы в момент успения ей не видеть злых духов. И божественный ее сын спустился за ее блаженной душою, чтобы взять ее и беспрепятственно вознести на небеса.
А это откуда известно?
Это церковное предание, связанное с Днем Успения. И вот как описывается в «Мытарствах Феодоры» сам момент смерти. Очень медицински точное описание. «Прежде всего... отсекла мне ноги», то есть смерть отсекла ноги, «потом руки, затем прочие члены мои, отделяя состав от состава, и все тело мое омертвело, отсекла мне голову». Когда мой знакомый специалист, врач, читал «Мытарство Феодора», он говорит: совершенно точное описание смерти. Сначала действительно холодеют ноги, потом руки.
Периферическое кровоснабжение
становится. А смерть, собственно говоря, это смерть мозга. Угу. Последнее – это отсекла мне голову, как мы здесь прочитали. Но что интересно, вот, например, если мы читаем Евангелие от Луки, 12 глава, там рассказывается о неразумном богаче, который собрал много богатства и сказал себе: «Душа, ешь, пей, веселись, у тебя на многие годы есть богатство». И ей было сказано, этой душе во сне, этому человеку: «Безумный, в эту же ночь душу твою заберу, возьму». Но русский перевод не передает всего трагизма, а по-славянски: «душу твою истяжу». Угу. Что значит «истяжу»? «Вырву», как Юстин Попович пишет, что если мы привязаны слишком к грехам, то наша связь с плотянностью, она мешает душе свободно выходить. И все равно, что из тела выдирать буквально весь костяк, весь скелет. Угу. Это же невыносимое страдание. И почему Господь посылает нам старость, болезни перед смертью, чтобы ослабить вот эти связи между душой и телом, чтобы исход души был более спокойный. Поэтому смерть грешника люта, а человек, который очистил свою душу, он оставляет инструмент исправления, и его душа выходит спокойно и легко из тела. Если говорить о первых трех днях, то есть очень интересное описание преподобного Макария Александрийского. Например, он писал: «Ибо в продолжение двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить по земле, где она хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда возле дома, в котором разлучилась с телом, иногда возле гроба, в который положено тело, и таким образом проводит два дня, как птица, ища гнезда себе». Я своим прихожанам обычно говорю, когда мы рассуждаем на эту тему, как умрете, не надо болтаться рядом с телом.
А куда надо идти?
Душа движением мысли перемещается в то место, которое дорого. Я рекомендую всем отправляться в Иерусалим совершенно бесплатно и у гроба Господня провести эти три дня.
Можно, да?
Потому что родные не услышат, не увидят. А как Макарий Александрийский пишет, то, что дорого душе, она там оказывается.
Угу.
Потому что это уже мир другой, и к чему мы привязаны, там мы и находимся. А родственники нас не увидят, не услышат. И зачем болтаться рядом с умершим телом? И Макарий Александрийский также писал: «Когда в третий день бывает в церкви приношение, то душа умершего получает от стригущего ей ангела облегчение в скорби, каковую чувствует от разлучения с телом, получает потому, что словословие и приношение в Церкви Божией за нее совершено, отчего в ней рождается благая надежда». То есть отпевание, церковное молитвенное приношение приносит душе велие облегчение. И если говорить о времени с третьего дня по девятый, то отцы учили, что людям будут показаны небесные обители. Причем каждому будет показана райская обитель, которая была приготовлена персонально для него, угу, когда Бог дал этой душе возможность существовать. Об этом говорится в третьей книге Ездры, 7 глава, 51-55 стих. «Нам уготовано жилище здоровья и покоя, а мы жили худо, уготовано славы Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по путям злым. Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным, и в котором покой и врачество, но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных. Светлее звезд воссияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица чернее тьмы». То есть человек увидит те обители, которые Бог приготовил для него. Собственно говоря, ад Бог не готовил для человека. В Евангелии прямо сказано: «Идите в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Там не сказано людям. Но когда люди через свою привязанность к грехам отождествляют себя с теми бесами, которые покровительствуют разным грехам, они и разделяют вечную участь с этими злыми духами.
Светлый вечер на радио «Вера». Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Оставайтесь с нами, мы будем здесь через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера».